אנחנו קוראים ספר כתבי בעל הסולם בעמוד 111.
Мы читаем Тору Бе Сулама, страница 111, пересловие книги Зор, пункт Ламет Алеф, 31, страница 111, Труды Бааль Сулама. Труды Бааль Сулама, введение в книгу Зоар, страница 111, пункт Ламет Алеф, 31. Зоар говорит, что Келим, Хохма Бина Тиферет Малхут Ацелута, увеличиваются или уменьшаются в результате действий людей, что отражено в выражении «стремящийся к Творцу дадут ему силу и храбрость». Это означает, что в самом высшем свете нет ничего, кроме простоты, поскольку невозможны в нем никакие изменения. В высшем свете нет ничего, кроме простоты, поскольку невозможны в нем изменения, как сказано, «я своих действий не меняю». Но поскольку замысел творения заключается в наслаждении созданий, то постигаем мы, что есть у Творца желание отдавать. И из того, что мы видим в этом мире, где дающий хладнокровно растет, когда возрастает количество получающих от нее, и желает он увеличения количества получающих, мы говорим, что мохин в мире Ацилут возрастает, когда низшие удостаиваются получить изобилие мира Ацилут, или, другими словами, питают его. И наоборот, когда низшие недостойны получить его изобилие, в той степени уменьшается мудрость, и нет никого, кто получал бы от него.
Мы изучаем, что все миры находятся в катнут, в малом состоянии. И только мы, когда требуем, тогда через все миры начинает проходить свет к нам и начинает наполнять души, нешамот. И вот так мы как бы зажигаем свет во всех мирах. Тогда, в той мере, что мы это делаем, приходит или катнут, или гадлут, или малое, или большое состояние. Да? Ну, перечитай от начала до 34-го подряд. Тут нечего сказать, конечно. Я не помню этот текст.
Пункт 34. 31, простите. Зор говорит, что Келим Кахаб, Туп мира Ацилут, увеличиваются или уменьшаются в результате действий людей, что отражено в выражении «стремящиеся к Творцу дают ему силу и храбрость». Это означает, что в самом высшем свете нет ничего, кроме простоты, поскольку невозможны в нем никакие изменения. Как сказано, «я своих действий не меняю». Но поскольку замысел творения заключается в наслаждении созданий, то постигаем мы, что есть у Творца желание отдавать. Из того, что мы видим в этом мире, где дающий хладнокровно растет, когда возрастает количество получающих от него, и желает увеличения количества получающих, мы говорим, что мохин мира Ацилут возрастает, когда нижние удостаиваются получить свет мира Ацилут, или, другими словами, когда питают его. И наоборот, когда низшие недостойны получить его свет, в той степени уменьшается мудрость, то есть нет никого, кто получил бы от него. 32. Это подобно свече, для которой нет никакой разницы, зажжешь ты от нее десятки тысяч свечей или не зажжешь ни одной. В самой свече вследствие этого не найдешь никакого изменения. Или, как Адам решен, произведет ли он многочисленное потомство сыновей, таких как он, или совсем ничего не родит, в самом Адаме Ришоне это не произведет никаких изменений. Так и в мире Ацилут. Как таковом нет никаких изменений, несмотря на то, что получают от него низшее несметное изобилие или не получают совсем. А все упомянутое увеличение относится только к низшим. 33. Но в соответствии с этим, для чего им, постигшим Зоар, нужно было описывать все эти изменения в самом мире Ацилут? Не лучше ли было бы разъяснить это в отношении получающих в мирах Бия и не нагромождать столько понятий в мире Ацилут, чему придется искать какие-то отговорки? И заключена в этом очень большая тайна, как сказано, «И подобен я сказанному пророками». Действительно, есть в этом проявление божественности, так что все эти образы, создающие впечатление только в душах получающих, покажут душам, как сам Творец участвует во всем в этом с ними, чтобы максимально увеличить постижение душ. Подобно отцу, скрывающему себя от своего маленького любимого сына, как в горе, так и в радости, несмотря на то, что нет в нем ничего ни от горя, ни от радости. Делает это только для того, чтобы заставить своего любимого сына расширить свое понимание, чтобы позабавиться с ним. И только после того, как подрастет и поумнеет, узнает, что во всем, что сделал для него отец, не было ничего взаправду больше, чем необходимо для забавы с ним. Также и по отношению к нам. Несмотря на то, что все эти образы и изменения начинаются только во впечатлениях душ, и в них же заканчиваются, все же проявление Творца создает воображаемую картину, будто все они находятся в Нем самом. И делает это Творец для того, чтобы максимально расширить и увеличить постижение душ, в соответствии с законом смысла творения, чтобы доставить наслаждение своим созданием. 34. И пусть не покажется странным, что подобно этому найдешь ты в управлении в его материальном мире. Например, наше зрение, когда мы видим перед собой огромный мир, и все его великолепное наполнение, ведь мы видим все это не в действительности, а только внутри самих себя. То есть в затылочной части нашего мозга находится некое подобие фотоаппарата, которое рисует там все, видимое нами, а не то, что находится вне нас. Более того, Творец создал в нашем мозгу подобие линзы, переворачивающий все видимое нами, чтобы мы смогли увидеть это снаружи, вне нашего мозга, находящимся между нами. И хотя то, что мы видим вне нас, не является реальностью, в любом случае мы должны быть благодарны управлению Творца за то, что в нашем мозгу существует эта линза, позволяющая нам увидеть и постичь все, находящееся вне нас, так как тем самым Он дал нам силу изучить каждую вещь, получив знание и полную ясность, измерить каждый предмет изнутри и снаружи и тому подобное. Если бы не это, у нас не было бы большинства знаний. Так и в отношении познания божественной мудрости. Несмотря на то, что все изменения происходят внутри получающих душ, все же видят они все в самом дающем. Как только таким путем они удостаиваются получить все знания и все наслаждения замысла творения. Можно судить об этом и по приведенному примеру. Несмотря на то, что практически мы видим все, находящимся перед нами, все же каждый здравомыслящий человек точно знает, что все видимое нами находится лишь внутри нашего мозга. Так и души. Несмотря на то, что все образы они видят в дающем, все же нет у них никакого сомнения в том, что все это только внутри них, а совсем не в дающем. И пойми это, поскольку нет у меня сил расширить здесь далее.
За правду, я не знаю, насколько осознают все эти физики, психологи, которые так пишут. У них все-таки восприятие иное, не в чувствах, а по данным, по предположениям разума. Но когда человек начинает раскрывать, что вся реальность находится, духовная реальность вся находится вне его, прежде он раскрывает, что она как бы находится вне его, а вне его находится шхина, общая душа. Затем, на следующем этапе, следом за этим, он начинает чувствовать, что все зависит от него, все больше и больше. И начинает в соответствии с этим понимать, что и ощущения эти, ему казалось, что все вне его, а все это находится в нем, внутри. В его восприятии. А вне его находится только нечто, еще остается у него как-то понять и постичь как ступень более высокая. То есть можно сказать так. Каждый раз, когда мы идем на постижение более высокой ступени, мы ее раскрываем, что прежде всего она находится вне нас, потом внутри нас, вне нас, внутри нас, от Ормаки в Корпними, от окружающего света к свету внутреннему. И вот так продвигаемся. Об этом мире вообще нечего говорить. Это самая низкая ступень. Она сразу чувствуется, что человек начинает постигать духовно, он тут же чувствует, что все это формируется внутри нас, в наших органах чувств. Нет у этого никакой реальности, и вообще ни в чем нет никакой реальности, кроме только лишь высшей силы. А все прочее — картинка. Картинка, воображаемая в мире, и мир воображаемый, миры воображаемые. Все это как некая проекция, некий оттиск. Скрытие Аалама. Я не думаю, что здесь надо углубляться чересчур. Все-таки это не добавляет нам ничего, кроме некоторых пикантных подробностей, которые мы обсуждаем. Но когда человек, он не может все-таки с этим работать. Это только тот, кто начинает постигать духовное. А он нам рассказывает для того, чтобы мы не сбились, не отклонились с пути и не начали гоняться за Песель и Дмут, образом и картиной. Надо представлять духовное как нечто, что раскрывается внутри нас, в соответствии с нашей работой, с приобретением желания отдачи, только лишь. Вот это, в сущности, вся его цель автора. Невозможно тут обсуждать это, философствовать об этом, а только для того, чтобы правильно нас направить к исправлению. Ясно? Да, Ицек.
В мозгу каббалиста нет этой линзы?
В мозгу... Мозг...
Он пишет, что у нас есть подобие линзы в нашем мозгу, которая видит, позволяет видеть внутри нас то, что происходит снаружи.
И да, и нет. Да, и нет. Бааль-Сулам, когда писал это, что он не был человеком таким же, как все остальные люди? Что?
Как одновременно есть два состояния? Выдуманное и настоящее.
Ну, это что значит выдуманное, воображаемое? Это тоже. Почему оно воображаемое, если я с этим работаю? Камни, железки, наука. В чем она надумана? Скажи, пожалуйста, если это настолько ощутимо.
Мы говорим, что наш мир иллюзорен.
Потому что относительно духовного. Когда я постигаю духовное, я вижу, что этот мир искусственный. Во мне строится образ, что мне стоит в нем существовать. С его помощью я готовлю себя к восприятию истинному. А без этого образа я не делил бы реальность на внутреннюю и внешнюю и не видел бы, я бы не был способен на разнице между ними двумя продвинуться к правильному восприятию. Не духовность, не материальное, а именно то, что я между ними нахожусь, вот это приводит меня к расширению знания, к развитию ощущений. Я не очень хочу добавлять слова. Да.
Он приводит здесь три примера. Говорит, как душа разделяется на отдельные души, с тем, чтобы души почувствовали Творцу. И говорит об Ацилуте. Есть разделение между просьбой нижних. И человек в этом мире также делится. У нас есть линза. Тут есть своего рода воображаемая линия во всех трех состояниях. Вы можете объяснить это поподробнее, что это в нашем мире, в нашей жизни, в нашей группе?
Это только запутает всех. Это только внесет путаницу. Я не вижу пока, чтобы это было насущно. Нам насущно представлять духовное, которое находится вне «я», вне моего эгоизма. И когда я выйду из моего эгоизма, выплесну себя в то, что находится вне меня, а это крупа, сеть взаимосвязи между нами, это насущно. А кроме этого, не стоит путаться и отклоняться от цели. Не стоит. О, Амиком, ты уже здесь, так близко ко мне. Да. Ну, Ихе, Леви.
Байсон говорит здесь то, что иначе выражается...
Я не слышу.
Фразой «обратный мир» видел я. Это есть та самая линза. Как же я могу увидеть настоящий мир?
Обратный мир увидел, ну и что?
Как я могу увидеть необратный мир?
Надо прежде всего прийти к этому миру и убедиться, что прежде видел обратный мир, противоположный. Тот, кто удостаивается увидеть мир духовный, он оттуда смотрит на наш мир, как на противоположный, обратный, перевернутый. Все? Да.
Я хотел спросить приблизительно то же самое. Как можно увидеть духовное, как нечто внешнее мне, если я воспринимаю его в своих внутренних келим? Все, что я вижу внутри. Воспринимаю внутри. Вы сказали, что я должен увидеть это как нечто внешнее, я должен смотреть вовне себя самого, да?
Восприятие делится на внутреннее и внешнее. Внутри этого восприятия ты вот так представляешь мир или миры, твое существование как внутреннее и внешнее. Вот так оно делится. Все это в тебе. То, что у тебя есть руки, вот это пространство, и тут живут еще кто-то. Все это в твоем восприятии. Восприятие еще может поделиться на много деталей, много ступеней. Да. И ты не выходишь вне его. Желание получать, которое сотворено Творцом, как нам рассказывает каббалист, все, что в нем есть, в нем все. А кроме него мы не знаем. Они говорят, что кроме него есть Ор-Макиев, Ацовев, окружающий, всеобъемлющий свет, нечто предшествующее желанию получать сотворенным. Ну, они об этом говорят. А мы существуем внутри желания получать, и только то, что происходит в нем, мир бесконечности, этот мир, все миры, все состояния, все находится внутри желания получать. Тебе кажется, что это вне, внутри, все это внутри желания получать. Неживой растительный животный говорящий, все эти миры, галактики, все это внутри этого желания получать. А что такое каббалистическое восприятие? Это восприятие. Что такое наука каббала? Буквально наука получить. Методика восприятия. Каким образом ты расширяешь свое восприятие? Осознание свое. Поскольку все это происходит в получающих келим, тогда келим да каббала, тогда называют наука каббала, наука получения. Как получать правильно? Да?
Утром мы учили о Гадлуте в статье Рабаша. В работе Творца я должен изображать его как большого. Это очень путает. Если есть что-то большое вне меня, я могу его представить. Но если это внутри меня, то это противоречие, которое очень тяжело разрешить.
Почему? Свет находится внутри тебя. Тебе его надо увеличить, возвеличить, почитать его, раскрыть его, расширить его внутри себя. Это свет, который поддерживает тебя, рождает тебя, сотворяет тебя, и все время находится с тобой вместе. Он наполняет тебя, он поддерживает все твое желание в тех формах или иных. Все это делает Высший Свет. Ты должен думать только о нем. То, что материя — это как исходный материал, как результат света. Только свет все делает, а он от тебя скрыт. И ты его хочешь раскрыть, познать, как он все время поддерживает тебя, объемлет тебя и снаружи, и заполняет внутри. И все твое восприятие все время формирует свет. Да.
Неясно, как относиться к этому.
Ты относишься к ним?
Изнутри, снаружи.
Нету снаружи. Если ты хочешь представлять, как я сказал, снаружи, что вне твоего эгоизма, снаружи от твоего эгоизма находится там кли, в котором ты раскрываешь свет, вне твоего эго. Это в относительной форме, как ты делишь себя на внутреннее и внешнее. Внутри ты пока эгоист, а снаружи это отдача. Вовне.
В моем ощущении, когда я стараюсь представить что-то вне, я сразу же строю из этого образ подобия.
Ну, ты представляешь, это понятно, потому что внутреннее и внешнее тоже воображение. Тут ничего не поделаешь. Но ты не воображаешь это в образах, а в качествах. В виде качества. Это нечто иное. Да.
Мне не хватает здесь связующей нити. То, что... Где он старается привести мне пример между фотографической картиной и тем, что духовность — это ощущение. Какая связь между этим фото и моими чувствами?
Снимок в чувствах. Ты не улавливаешь ничего, что не является чувственным. Потому что то место, где ты эту картинку воспринимаешь, это желание получать. Желание получать наслаждение и удовольствие. Да.
Но все же меня не могу понять. Что называют чувствами? Я могу понять, если я вижу что-то, это вызывает во мне ощущения.
Смотри, я не готов заниматься мелочами и глупостями. Извини, что я так резко говорю. То, что мы не улавливаем, мы не изучаем, потому что не о чем учиться. Это просто даст нам путаницу. Нам достаточно знать то, что мы изучаем. Да и это потому, чтобы не уйти в какие-то воображаемые внешние формы идолов, красных ниток, каких-то еще, а четко знать объединение, желание отдачи, желание получать. С этими понятиями мы работаем, и все. А когда придем к тому, что прочувствуем, будем изучать. То, что не постигли, не можем назвать именем или названием. Просто будем путаться в этих названиях. Зачем нам это? Мы это изучаем только чтобы избежать не сотворить себе идола, что Египет, а не вот эта соседняя с нами страна рядом с Израилем, а Ахашверош и Аман — это не какие-то образы этого мира, и так далее, и так далее. И Моше, и Авраам, и прочие. И дарование Торы — это получение света. Выход из Египта — это выход, подъем над эгоизмом. Мы должны к этому нормально относиться. Поэтому мы должны читать эти строки, но не более того. И потом он углубляется, он не говорит больше об этом. Он нам потом объясняет, что форма, облаченная в материю, это то, что мы изучаем. И пока нет у тебя формы, облаченной в материю, оставь это. Ну, не хватало нам. Да, Гершин.
Это не касается лишь истории.
Какое ты отношение имеет к истории? Пока ты что-либо не постиг, об этом я с тобой говорить не хочу.
Я хотел спросить, как можно использовать эту статью в наших отношениях? Как это можно на семинарах разобрать? Например, сейчас я сижу и вижу, что Рав говорит с товарищем. Каким должно быть правильное отношение к этому? Что человек должен, какие выводы он должен из этого сделать?
Должны укрепиться в объединении между товарищами. Повторить еще раз? Нет. Ну хорошо. Не умничай, пока не сошел с ума. Это не добавляет ничего. Правильная форма учебы — достичь понимания, постижения реально. Тогда ты изучаешь то, что постигаешь, только. И ничто иное. А иначе это тебя выбрасывает в философию, психологию, в разные верования, религии и всякое прочее. А я этим не занимаюсь. Ты хочешь этим заниматься? Я могу послать тебя в несколько мест, которые я хорошо знаю, таких полно. Я этим не занимаюсь. Что значит что-то иное?
Я это прочитал в статье в Шамате.
Это не я выбираю. Я прихожу так же, как и ты мне дают. Я не знал, что мы это будем изучать. Что они хотят учить. У них были, видимо, хорошие намерения. Но что из этого, давайте научимся, как к этому следует относиться. Когда мы достигнем духовных постижений, будем изучать немножко иначе. У нас в руках уже будет что-то. У судьи есть только то, что видят его глаза. Мы хотим быть судьями, раскрыть эти вещи, изучить их, как они есть. Когда у нас что-то реальное в руках, а не воображаемое, когда ничего нет. Поэтому он и написал всю эту книгу, введение в книгу. Не для того, чтобы мы философствовали в нескольких этих пунктах, а именно наоборот, вопреки им, не идти на абстрактную форму, а только на форму, облаченную в материю. И все. Поэтому я... Очень хорошо, что мы увидели это. С одной стороны, они хотели пофилософствовать, те, кто это выбрал. С другой стороны, очень хорошо, что мы знаем. Мы не занимаемся философствованием. Это опасно. Это ни к чему хорошему нас не приводит. Для этого и писал нам Бальсулам это видение. Да.
В этом мире мы можем работать с группой. И это самое ясное, что нам есть, что у нас есть, чтобы не впадать в заблуждение, где мы можем все вещи рассматривать сквозь отношения мое и моего с группой.
Это уже другое.
Это самая суть.
Вот это самая суть. Откуда это здесь исходит? Это?
Он пишет, что все начинается только от впечатления души, и человек начинает видеть все происходящее вокруг него внутри себя, внутри нашего мозга. Если мы говорим, что Творец раскрывается только среди товарищей в разных своих проявлениях, разных образах, за каждым товарищем действует Творец. И так мы должны относиться к этому и воспринимать это. И нет никаких изменений в самой реальности. Все зависит от моего определения отношений, того, что воздействует на меня. Поэтому как такое отношение Как выработать в себе отношение, что все зависит от меня, от моего отношения к другому? Я должен изменить свое отношение к окружающим, я должен не делать изменения внутри себя. Об этом есть статья Рабаша.
Может быть, не знаю. Ты спросил, так он тебя лучше понял. Извиняюсь. А я не понял. Не понял. Я не хочу говорить об абстрактных формах. Короче, о воображении. То, что мы должны позаботиться о том, чтобы видеть реальность вне моего эго. Она находится как бы вне меня. Меня, то есть я пока... отождествляю себя, как это сказать? Я отождествляю себя со своим эгоизмом, так я говорю, вне меня находится вся реальность. Вся реальность, группа, товарищ, все вне меня. И я должен подняться над собой к ним, включиться в них. Вот эта форма более или менее верная восприятия для начинающих. Тогда, если я включаюсь в них все больше и больше и больше, я начинаю видеть, насколько Творец начинает отягощать меня, давать мне самые разные проблемы, как бы трепет, страх, помехи разнообразные. Интересуют меня разные материальные вещи. Меня наполняет меня мое эго, мое желание получать. Я должен из него стараться выйти наружу, к товарищам, в товарищи, в группу, постараться попросить, чтобы Творец дал мне такое видение, что я увидел, что вот это мое там. Именно туда я должен прийти и позаботиться, а не о том, что происходит у меня внутри. И вот так я продвигаюсь. Это первый этап. В нем мы должны находиться. И все мы вот так обязаны продвигаться от «я» к «мы». Вот об этом я забочусь сейчас. Вот это этап, в котором мы все должны находиться. И человек поможет ближнему, об этом только я и хочу говорить. Кроме этого, ни о чем. Да.
По этому же поводу я хочу вспомнить то, что мы читали утром. Путь страданий, путь земли. В чем в нашем, моем материальном восприятии реальности, чем оно меняется между путем земли и путем страданий? Что я не почувствую, что не должно случиться? Какие помехи не возникнут, или возникнут другие, вследствие того, что я иду по пути земли, а не пути страдания. Со мной, с миром вообще.
Еще раз.
Если мы идем путем страдания, мы постоянно испытываем страдания. И лично я, и весь мир.
Вопрос, когда? Может быть, мы еще сотню-две будем добрым путем продвигаться?
Неважно, мы идем каким-то путем в мире. Вопрос, если мы идем по пути Земли, действительно ли путь, по которому мы идем, меняется в материальном мире, либо он остается постоянным, лишь наше отношение к нему меняется? Например, конкретно, если должен сломать ногу на моем обычном пути, действительно ли в результате работы по пути земли я не сломаю ногу?
Я не могу тебе гарантировать.
Я не спрашиваю конкретно. Я спрашиваю, действительно ли вследствие работы на пути земли меняется путь страданий тоже?
Или путь земли, или путь страданий, реши. Ну как может быть два пути?
Это именно то, что я спрашиваю. Есть путь страданий, где должно случиться то, что написано у пророков, война Гога и Магога. Это путь страданий.
Путь закона природы.
Да. Но когда, если мы идем не по этому пути, мы идем по пути земли, по пути объединения, в согласии с законной природой, в духовной работе, что мы меняем в восприятии реальности на пути закона природы?
В нашей реальности, в соответствии с тем, где ты находишься в этом пути. Путь земли, Дерех Эрец, ты по нему идешь, и если ты в нем находишься, он предписывает тебе, как тебе ощущать реальность. А сейчас ты чувствуешь реальность путем страданий.
Я спрашивал, прочувствовать реальность — это почувствовать вещи, происходящие во мне. Может быть, со мной случаются какие-то другие вещи?
Конечно, другие. Конечно, другие. Я не понимаю. Так что же за путь?
Это то, что я и спрашиваю. Как? В результате чего возникает изменение?
Потому что ты в твоем желании получать каждый миг находишься или каждый шаг в твоем развитии в иных отношениях со светом, который тебе светит. И твое восприятие мира иное, соответственно, ощущение иное. Что тут непонятного? Я не понимаю. Что это значит в пути, когда я еду на том же автомобиле по той же трассе? Желание получать иное, то, что на него влияет иное, этапы иные, все иное, все меняется. Восприятие реальности меняется, меняется все, я нахожусь в ином мире. Если в пути страданий, я нахожусь только под воздействием ударов, еще надо объяснить, что такое путь страданий. В духовном все определения не просто так, понятно, и все, нет. Это здесь. У тебя есть все данные новые, если ты меняешь желание, отношение к свету, свет воздействует на желание. Что это значит, та же самая трасса? Ну, тогда вы говорили о трепете, помехах. Есть разные виды помех или есть только один тип помех? Как это можно узнать, что человек чувствует какую-то помеху?
Каждая помеха — это преодоление эгоизма, где я способен исправить его и присоединить к слиянию с Творцом. Нет никого, кроме Него, добрый сущий добро. И когда он преодолевает свой эгоизм, он видит обратные картины. Все эти беспокойства, заботы, неудовлетворение жизнью, своей, товарищей, близких и так далее, и так далее.
А каков путь этот? Что делать с этим?
Что с этим делать? Здесь нужно работать в нескольких плоскостях. Мне нужна поддержка группы, товарищей. Во-первых, я должен изобразить правильную картину. То, что происходит со мной, происходит только в отношениях с Творцом, нет нового, кроме Него. То, что мне посылают всяческие страдания, всяких мест, это все мне нужно для того, чтобы действительно сейчас почувствовать, для того, чтобы присоединить их к святости. То есть вместе с ними не стирать, не забывать ничего. Вместе с ними взять их и вместе с ними как будто бы прийти к нему с любовью. Ну, подумай об этом. Ну и так далее. Всякие вспомогательные средства, которые у нас есть в занятиях, в группе, подготовке, в распространении, в разных вещах.
Вы упомянули молитву.
Молитва — это просьба.
Да, просьба. Я себя в таких случаях обнаруживаю, что это все насчет меня самого.
Почему?
Потому что я сейчас страдаю, хочу из этого выйти.
Ты хочешь выйти из этого?
Да.
То есть ты проклинаешь Творца, который послал тебе эту помеху? Что это как бы помеха, а не помощь против, вопреки. Нужно работать с этим. Ты принимаешь напрямую. То есть ты не видишь в этом лекарства, ты видишь, что тебе в рот хотят засунуть что-то горькое. Хотя тебе и говорят, что это лекарство, ты не хочешь это принимать к сведению, это горькое и все. Как приподняться над ощущением горького и принять это с любовью настолько, чтобы ты почувствовал в этом сладость? Ты должен быть связан с результатом, с врачом, со всем.
Ну, я повторюсь. То, что вы сейчас сказали, это понятно в обществе, в группе. Каким образом увязать? Какая правильная форма?
Правильная форма отношения к помехе — это обнять ее и вместе с ней пойти к Творцу. Пусть она тебе не мешает. С ее помощью ты пришел к Нему. Так ты ее берешь. И приходишь к нему. И благодаришь его за то, что он тебе это послал. Как будто он тебе послал что-то, чтобы ты пришел к нему.
А молитва? Просьба как бы о самом себе.
А сейчас, после того, что ты настолько связал себя с ним, ты начнешь стараться просить. Что попросишь? Ты хочешь попросить у него, чтобы с помощью этой помехи, которая тебя связала с ним, действительно быть связанным с ним для того, чтобы доставить ему наслаждение. Кроме того, что он рад, чтобы он получил от тебя радость, ты не хочешь не чувствовать ничего.
Есть у меня внутреннее сопротивление. Отношения между человеком и Творцом, а в середине группа.
Даже без группы посередине, с помехой. Да. Но вот потом ты почувствуешь, что все же это происходит через группу. Да.
Утром вы бросили так полпредложения о том, о кругах, о партиях в нашей группе. Как нам удастся подняться? Потому что вы говорили это здесь, но отсюда это распространяется на весь мир.
Мы видим, что большая группа естественным образом делится на несколько частей.
Вот я и спрашиваю, как все-таки над этим подняться?
Смотри, то, что люди собираются в нашем мире согласно разным естественным устремлениям, это понятно. Согласно языку, характеру, профессии и другим проявлениям. Но мы должны стараться, чтобы это не разделяло нас. С одной стороны, мне удобно, потому что я чувствую с ними. У меня есть общий язык с ними, мне удобнее с ними говорить. Быстрее друг друга понимаем. Все быстрее. Выражение связи. Это с одной стороны. С другой стороны, нельзя допустить, чтобы эти вещи вызвали размежевание. И об этом я и говорил. Нужно об этом думать. Видеть в этом и помехи свыше также. Как то, что Нир спрашивал сейчас.
Аля
о помехах человеку. Тоже надо видеть в этом помеху, пока группа не станет полностью гомогенной. Старики, молодые, разные профессии, разные характеры, все дополняют друг друга. И здесь все преступления покроют любовь.
Нам какие-то упражнения надо делать для этого?
Да. Да. Поэтому я сказал, на семинарах нужно перемешиваться и делать другие такие действия.
Да, но здесь есть такие вещи, которые вне языка. Вы сказали, есть вопрос определенного мышления, как на вот эти вещи, которые менее внешние, как эти вещи преодолевать. Это же еще тяжелее.
Стараться не смотреть на физиономию, на характер, на ментальность и на природу, цвет и другие признаки этого мира, а только на точку. Только на точку. Да.
Я хочу продолжить вопрос, который раньше делали. Помеха и что с ней делать? У меня есть два состояния. Ко мне что-то произошло. Со мной что-то происходит. Если я это называю помехой, если я не назвал это помехой, это помощник от противоположного, я продолжаю дальше. Если это называю помехой, то я уже нахожусь в том состоянии, которое вы рассказываете, что я проклинаю Творца.
Но с этого начинают что делать?
Это понятно. Что делать? Как из этого состояния, в котором я распознал в этом помеху, вместо помощника от противоположного, что мне с этим делать?
Ты находишься только в помехе?
Да, я нахожусь в помехе.
И ничего кроме этого?
Нет.
Одну минуту.
Так начинается.
С этого начинается. Ты потом пробуждаешься к чему-то другому или нет? Если нет, то что делать? Ты уже животное, все.
Это понятно, это я понимаю. Ой, пришло состояние. Я сейчас начинаю проклинать Творца.
Прекрасно.
Я хочу измениться. Что мне делать?
Измени свое отношение. Ты же говоришь, что я должен, в чем я должен меняться. Если ты спрашиваешь, что я должен делать, тем самым ты уже начинаешь менять свое отношение. То есть уже ты видишь, что эта помеха не просто помеха, а специально тебе посылается как с определенной целью. Ты начинаешь с ней работать как с помощью, может быть, вопреки, но с помощью. И так ты начинаешь относиться ко всем плохим вещам, как к таким, которые в конечном итоге ведут тебя к цели. Иногда далеко, множество поворотов, виражей, ты падаешь и проклинаешь, и все это понятно. Но что? Постоянство. Постоянство, то есть то, что тебе нужно по программе твоей личной работы сделать, ты должен сделать. Столько-то статей, столько-то семинаров, столько-то лекций, столько-то бесед. Все ты должен сделать. Ты можешь быть почти мертвым, у тебя нет сил, но ты должен это сделать. Это очень непростой путь, нервный, но нет вариантов.
Вот этот процесс, момент...
Именно в материальных вещах у меня абсолютно нет терпения. Я моментально выхожу из себя. В духовном делай все, что ты хочешь. Ничего. Это чудо, это как пример я просто привожу. Одно к другому не относится.
Я хочу продолжить на минуточку. Я распознал состояние. Понял, что я проклинаю Творца. Хочу изменить мое отношение. Какой следующий этап после этого?
Искать средства.
Искать средства. Какие?
Я не понял. ты уже не ребенок. И ищешь средства. Какие? Не избавиться от помехи, а на фоне помехи, как я могу приподнять себя, усилить себя еще больше, чем прежде, ввести себя в этот круг, в Творца, в группу, в то, что вовне меня находится. Как мне больше приклеиться к ним? Либо к группе, либо к Творцу, неважно. Это все вещи внутренние, интимные, иногда так, иногда по-другому удобнее. Главное — выйти с этой помехой. Я хороший пример ему привел. Ты обнимаешь ее, эту помеху, и приходишь вместе с ней к Творцу. Да. Но может быть, что не к Творцу. Может быть, ты чувствуешь, что с этой помехой ты должен прыгнуть, как в бассейн, и также должен прыгнуть с ней в группу, и там погрузиться в нее. И есть разные такие образы.
Но процесс этот, я спрошу немножко иначе. Это нормально в глазах Творца, что вдруг...
Так это ж Он тебя послал, ты разве мог его не проклинать? Ты мог ничего не делать? Да, но о чем ты говоришь? Никто не может делать то, что ему хочется сам по себе. Нет такого сам по себе. Никогда в жизни. Но ты должен сказать это после того, как ты уже сделал. После того, как ты сказал, нет никого кроме него, сказать, если не я, то кто? Сначала одно, потом другое. Но то, что он тебя поставил в ситуацию, где ты его проклинаешь, то он может сделать с тобой все, что... Все зависит от того, как немножко изменить. Немножко изменить интенсивность света на тебя влияющего, и все. Представь себе, что ты находишься в миксере, и там ты можешь построить каждому. Думаешь, это хорошая работа? Допустим, тебе позволят такое сделать. Не просто. И дают. Дают. И дают тебе так разделаться с твоими врагами, а вместе с тем, с теми, кого ты любишь и кого ты ненавидишь. Ну, давай тебя посмотрим сейчас, какой ты. Как ты будешь относиться к этим, к другим. В разных состояниях. Не просто со стороны, когда ты непосредственно в этом. Жизнь и смерть в твоих глазах, для тех и для других. Дают человеку возможность приподняться над всем своим желанием и перевернуть его.
Каким образом я могу узнать? Со мной происходит очень много в жизни. Как я могу понять, что это помеха? Что я против Творца, что Он послал мне, хочет отодвинуть.
Может быть, не относись к этому как к помехе вообще. Нет помех.
Нет помех?
Нет. Любая вещь — помощь. Все, что приходит, если ты настроен на слияние, то все лишь усиливает это слияние.
Даже если это...
Даже если тебя вводят в заблуждение и в разуме, и в чувствах.
Вот то, что сегодня утром произошло. Была проблема на работе, еще что-то. Нейтрализовать, убрать, и все мысли только в этом направлении. Это вообще помеха или нет?
Ну а что?
Как же... Вот сейчас это физически происходит. Как мы... Человек может подняться, как вы сказали, обнять состояние и подняться над ним. Это тяжело.
Тяжело.
Ну, тяжело. Это тебя повергает в слезы, в мысли, что со мной на работе там. Как можно такое состояние обнять?
Постараться вместе с тем найти решение вместе с Творцом. Я беру помеху. Я беру Творца, я беру, то есть, и себя тоже, и мы приходим к решению. Я хочу решить проблему на материальном уровне, я хочу с помощью того, что решаю правильно, вместе с решением найти духовное решение.
Окей, Творец, мы сказали, между нами. Сегодня у нас тут будет семинар. Как вот люди, которые приходят ко всему этому семинару...
Ну, какое отношение это имеет?
Не имеет отношения? Да.
Семинар — это вещи, которые постоянные, которые нам нужно постоянно выполнять, чтобы поддерживать общую атмосферу. Но этим я должен заниматься, и все. Ты что думаешь, у меня этого нет каждый день? Есть. Это... это происходит с каждым.
Это понятно, что это происходит с каждым. Вы сказали, что вот вы нетерпеливы в материальных вопросах, но все еще.
Ну, все, смотря где. В этой моей работе, если происходит что-то на предприятии, я очень быстро вхожу из себя.
Окей. Но мы все еще видим, что вы... это чувствуется, что вы над этим поднимаетесь? Я вижу, чувствуется через некоторое время, что вы иной, что вы поднялись. Как нам подняться? Мы видим множество проблем, существует каждый день, и вы все-таки вот приходите на урок, как и каждый день, говорите с нами.
Не, урок — это что-то другое.
Ну и в течение дня мы видим. Это не стирается, вещи остаются, а вы способны видеть себя, что я способен как бы взять проблему и жить с ней, и продолжать выше нее, продолжать это на завтра. Я вот хочу, чтобы вы сегодня... как нам создать этот подъем над этим сегодня, сейчас, не растягивать?
Проблема, да. Два дня тому назад мою дочь обокрали, сколько там у меня было всяких драгоценностей, еще старых, бабушкиных, 100-150 лет тому назад. Такие, у которых есть ценность такая чувственная. Там была съемная квартира. И она тоже была в таком... в истерике. Я сказал сразу же, кто так относится к вещам? Как это так? Но взломали. Что это значит взломали? Творец взломал. Как принимать те вещи, если не так? Так мы должны... конечно, неприятно, это пугает и очень путает, но прежде всего нужно... поставить на в правильное место. Да, Шевич.
Если вы это замыкаете в правильном месте, нужно очень много сил. Как это замкнуть в правильном месте? И потом, где взять силы с этим справиться? Вы же стираете это.
Нет, я не стираю это.
Но силы где взять? Скажем, злость. Вот не знаю, я готов все разнести в мире. Всю эту мощь, всю эту энергию, как над этим подняться, обнять это, с этим идти в группу и чуть подняться на следующую ступень. А в этом мире надо провождать, продолжать.
Знаешь, как говорят в народе? Все искупится.
Искупление — это слабое состояние.
Нет, нет, нет. Это уже не живое духовное. Не-не-не. Так мы не учим. Ты должен взять это как трамплин для подъема на следующий уровень. Это воздействует на мой эгоизм. Ну, мы там ограбили несколько, украли несколько драгоценностей. Так, почистили квартиру, как полагается. Ты должен принимать это как вещь, умирает весь этот мир. Умирает для того, чтобы поднять тебя на духовный уровень. Так как же не использовать это?
Я это и говорю. Ты пользуешься этим, и ты вкладываешь свою всю силу, чтобы правильно использовать товарищ. При этом, как тебе продолжать действовать в этом мире не на уровне «Думаем, дых душа, святой, неживой уровень», сказать «Бог простит, Бог поможет», а действовать и в этих рамках, как надо до конца, и в следующем мире. Я спрашиваю, с одной стороны, всю силу и духовное оправдание и такое отношение, что вот это Творец. С другой стороны, в этом мире действовать, как будто нет Творца. Как это объединяется с тем, что ты действуешь изо всех сил в обоих рамках?
Там, где он тебе дает выполнить, должен выполнить?
Вот это я и спрашиваю, как это делать?
Я не всем. Опять это относится к нет никого, кроме него, и есть нет, а кто?
Да-да. И чем больше ты идешь, нет никого, кроме него, тем меньше у тебя, если не я мне, то кто мне? И вот это духовное оправдание...
Но если я не сделаю этого, он не сделает. Он не сделает. Тем самым я полностью самоустраняюсь от Творца. Нет, Творца, ты можешь сказать, но вы сказали 5 минут тому назад, что никто, кроме меня, не действует. Это было 5 минут тому назад, сейчас я так не говорю.
Верно, вот в этот миг.
А затем у нас эти вещи объединяются, и я не вижу в них между ними противоречия. А сейчас пока что, у меня такая шизофрения, что делать.
Я смотрю на вас. Я вижу. Как Ури уже сказал, во внутренней работе это понятно, но в рамках «если не я мне, то кто мне» в этом мире тоже вы действуете как хозяин на работе. Изо всех сил вы решаете проблему. Откуда эта сила? И все свои силы в оправдание духовное к Творцу и решать проблему. Я не понимаю, откуда эти силы. Ури спросил, как оправдать, я спрашиваю, и силы оправдать, и силы решать.
Я тряпка, я тебе серьезно говорю. У меня нет никаких сил, вообще ничего. Но то, что там, где ты видишь, что так это работает, так ты и действуешь. Вы думаете, что кто-то сидит на коне и никогда не спускается с него? Не может быть такого. Ты думаешь, что нет минут слабости, заблуждений, отключений? Дай Бог, чтобы вы быстро почувствовали то же самое, увидели, что то, что есть у меня, это гораздо больше слабостей и гораздо больше всяких путаниц, чем у вас. Но опыт тоже поддерживает. Но он и отключает тебя, потому что иначе у тебя не будет свободного выбора. Нужно перед тобой поставить еще большие силы, которые тебя вводят в заблуждение. Здесь нет. Я очень рад слышать, что вы находитесь в безвыходном положении, потому что действительно только взаимная поддержка в группе, когда вместе все держатся за Творца, это все. И кроме этого ничего. Нет ничего, кроме этого. Если ты спросишь меня, я держусь за Рабаша, просто за его ноги. Это единственное, что... благодаря чему я так существую. Я говорю вам, что только вместе и от вместе к нему схватить его. Вы хотите, пожалуйста, вместе со мной, с Рабашем, это будет правильнее. Но то, что вы говорите о «как мы, где», это я тебе говорю, почувствуйте еще больше слабости. И это правильно. Каждый больше имеет больше эгоизм, наверняка. Вы думаете, что Бальсулам был героем? Кто-то вообще был героем? Смотришь, написано о Моше. Это путь творения к Творцу.
Если все ваши силы держаться за эту точку, как же все-таки остаются силы решать? Ведь вы не уступаете, не отказываетесь от помехи в этом мире. Вот этого мне не удается понять. Если мои все силы сосредоточены на этой точке, я как бы решаю проблему...
Послушай, Ран, заниматься этим миром — это... одна миллионная часть тех сил, которые мне нужны для того, чтобы находиться на своем уровне. Это не стоит денег, то, что называется, это даже не сила. Что такое этот мир? Если ты находишься на каком-то уровне относительно этого мира, это... Ну, это как родители заботятся о младенце, и они видят, что в чем-то маленьком... Для него какая-то маленькая вещь — это огромная проблема, а для папы и мамы это элементарная вещь. Мы должны заканчивать. Ну, видите, хороший урок. Нормально. Продолжим. У нас скоро Песах будет. Все хорошо. Я лишь не получил тему для семинара. Это эти вопросы? Там вопросов. Хорошо. Сейчас я пойду подготовлюсь. Итак, удачи и приятного аппетита.